Радио Свобода. В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. В сегодняшней программе мы будем говорить о математике и экономике одновременно, поскольку центральная тема обсуждения – уроки советской мечты, так как ее понял английский культуролог, автор книги «Красное изобилие» Фрэнсис Паффорд, как понимал известный советский ученый Леонид Конторович и как понимают российские экономисты. Заведующий кафедрой экономической теории и политики Академии народного хозяйства Абел Агамбегян, директор Центрального математико-экономического института Российской академии наук Валерий Макаров и проректор Российской экономической школы Виктор Полторович. Сразу после выпуска региональных новостей или на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радиопрограмм».
В губернаторском лицее Томской области подвели промежуточные итоги использования электронного учебника. 25 школьников при помощи новых технологий изучали один предмет – обществознание. Результаты заставили задуматься руководство лицея о переводе других предметов на ту же форму обучения. Одним из главных преимуществ электронного учебника является индивидуальный подход к ученику. Каждый из шестиклассников получает информацию в удобной для него форме и объеме. Ректор Дальневосточного федерального университета пригласил лидера группы «Мумий-тролль» Илью Лагутенко преподавать дисциплины экологической, природоохранной и музыкальной направленности. Договор также предусматривает, что Лагутенко будет выступать в качестве визит-спикера с тематическими лекциями по вопросам шоу-бизнеса, восточных языков, путешествий и антикризисного менеджмента. Первая лекция запланирована на март 2011 года. В школах Фрунзенского района Петербурга стартует программа технологий удаленного образования, в том числе и проведение видеоуроков, которые будут проходить с приглашением специалистов в разных сферах. Глава района пояснил, что для участия в таких уроках приглашенным лекторам совершенно не обязательно будет лично приезжать в школы, что во многом упростит задачу. Оборудование, необходимое для проведения видеоуроков в школах города, уже есть.
Это были региональные новости образования. Итак, сегодня мы обсуждаем идею и идеологию, взаимодействие точной науки и гуманитарного содержания, результатом которого стало несколько выдающихся достижений прошлого века, в том числе плановая экономика, благодаря которой молодая страна Советов сумела достичь, казалось бы, непосильных для нее результатов. Удивление перед этим фактом столь велико, что будет исследовательский интерес спустя полвека даже у иностранца, культуролога Фрэнсиса Спаффорда, с которым в Лондоне встретилась корреспондент «Радио Свобода» Анна Асланян.
Расхожий советский анекдот об отличии социалистической экономики от капиталистической звучал так. У них хозяйство бесплановое подвержено кризисам, у нас бескризисное подвержено планам. Книга Фрэнсиса Спаффорда «Красное изобилие» посвящена именно этой теме. Автор пишет, одно время, в конце 50-х, начале 60-х годов, рост советской экономики беспокоил и одновременно зачаровывал западный мир. Если соскрести с этого явления несколько слоев лака, выяснялось, что эффект настоящий. О том, чем был вызван его собственный интерес к плановой экономике, рассказывает Фрэнсис Спаффорд.
Сначала меня заинтересовало изобилие как таковое, а уже потом красное изобилие, советская мечта об экономическом рае. Меня занимали размышления о том, как устроена человеческая психология, почему мы так тянемся к этой идее достичь вершины благосостояния, когда можно тратить, не считая. Потом я понял, что история советского стремления к изобилию лишь одна в ряду многих. Мне захотелось рассказать ее западному читателю, так чтобы он понял. Подобным образом можно интерпретировать всю историю прошлого столетия. Коммунизм – не какое-то странное, чуждое, далекое от нас явление, но часть эксперимента под названием «20 век», которую мы вполне можем осмыслить.
Была ли хрущевская экономика обречена на провал? Или существовали способы превратить ее в бесперебойно работающий, конкурентоспособный механизм?
Я, разумеется, инстинктивно встал на сторону сторонников реформ, идеалистов. Так обычно бывает, когда сталкиваешься с какой-либо жизненной ситуацией. Полухудожественное повествование понадобилось мне в некотором смысле для того, чтобы не слишком явно выражать собственные мнения. Но если вдуматься, на ум приходит множество причин, по которым хрущевская политика изобилия была обречена на провал. Не стоит и гадать, могла ли она сработать. Достаточно отметить, вот это сработать никак не могло. Однако меня продолжает занимать вопрос о том, существует ли система, способная обойти рыночную экономику. Советский эксперимент не был чистым. На его пути стояли ряд катастроф, тирания государства. Словом, ответа пока нет.
Один из героев Спаффорда – советский математик Леонид Конторович, получивший Нобелевскую премию за труды по оптимизации распределения ресурсов. Вот какие мысли, по версии автора, приходили ученому в голову еще в 1938 году, незадолго до выхода его фундаментальной работы «Математические методы организации и планирования производства».
«Значит, его метод возможно применить ко всей советской экономике в целом», — думал он. Он понимал, что подобное невозможно при капитализме, где у всех заводов разные владельцы, одержимые конкуренцией друг с другом. Там некому рассуждать систематически. Капиталисты не захотят обмениваться информацией о своих производственных процессах. Какая им от этого выгода? Потому-то капитализм слеп, потому-то он движется на ощупь, в темноте, то и дело спотыкаясь. Он походит на организм, лишенный мозга. Но здесь возможно планировать всю систему как единое целое. Экономика – чистый лист бумаги, на котором предстоит появиться разумным идеям. Так почему же ее не оптимизировать? Все, что ему нужно сделать – убедить соответствующие органы власти прислушаться к его словам.
Спаффорд считает, что гений Конторовича и многих других советских ученых не получил должного признания. Их наиболее революционные работы в области экономики остались без применения, что отчасти стало причиной провала советского эксперимента.
Я снимаю шляпу перед великими достижениями советских ученых 50-х-60-х годов. Я преклоняюсь перед идеализмом, которым было пропитано советское общество. Но власть в те времена доставалась, как правило, мошенникам и бандитам. Те гении, которым можно было доверить непростую попытку довести историю до счастливого конца, верхние эшелоны попасть не могли.
Товарищ Косыгин, мы провели необходимую работу. Математические аспекты ясны. Рассчитать цену любого продукта, отражающего его реальную стоимость, в этом нет ничего невозможного. Дальше директору завода останется лишь добиваться максимальной прибыли, возможной при этих ценах, а объем производства будет полностью согласован с планом. Все произойдет автоматически. Согласен, добавил Эмиль, цены должны быть динамичными, их придется часто рассчитывать заново. Совсем как при рыночной экономике, сказал один из референтов. Нет, ответил Эмиль, это будет альтернатива рыночной экономике. Эти цены будут отражать реальную стоимость, общественную пользу. Причем такие расчеты вполне по силам существующей технологии. У нас уже готово матобеспечение. Косыгин продолжал постукивать пальцами, потом произнес. Идея очень привлекательная, очень умная, но непрактичная. Серьезным предложением ее не назовешь.
Этот отрывок о встрече председателя Совета министров СССР с ученым, прототипом которого стал экономист Абель Агнбегян. По жанру книга Спаффорда занимает место где-то посередине между исторической и художественной. По сути, перед нами серия рассказов, зарисовок из жизни. Большинство историй имеют под собой реальную основу. Расстрел рабочих в Новочеркасске, сцены в Институте точной механики, где был создан первый советский компьютер, визит Хрущева в США, где он произнес свою знаменитую речь, закончив ее словами «Я сюда приехал не с протянутой рукой, а в качестве представителя великого народа». Как подчеркивает Спаффорд, хрущевская политика в чем-то напоминала погоню за пресловутой американской мечтой. Обе соперничающие державы стремились повысить уровень жизни населения. В этом отношении догнать и перегнать Америку стране Советов, как известно, не удалось.
Это была корреспондент Радио Свобода в Лондоне Анна Асланян. Возможно, для того, чтобы некоторые достижения оценить по-настоящему, требуется не только временная, но и пространственная перспектива. Так было и с талантливым советским математиком Леонидом Конторовичем, который, вопреки научной традиции, смешал две дисциплины – математику и экономику. И здесь Фрэнсис Паффорд прав. Конторович действительно был идеалистом. Рассказывает его ученик, директор Центрального математико-экономического института Российской академии наук Валерий Макаров.
Ну, много было таких вот вещей, связанных с тем, что, как он понимает, как устроен этот мир. Знаете, вот есть такой принцип Ферма, состоящий в том, что все, что происходит в материальном мире, это то, что там минимизирует расход энергии. Мячик падает вниз, то вот падает именно по такой траектории, где минимальна эта энергия, не как-то по-другому, а вот именно так. Ну и все такое. Так вот он, этот принцип Ферма, распространил на все остальное, на, так сказать, общественное явление. Вот что все в мире происходит, это обязательно решение какой-то оптимизационной задачи. Мы просто не знаем, какая это оптимизационная задача. Но если удастся это сформулировать, значит, тем самым мы объяснили, почему люди поступили именно так, почему какой-нибудь кризис осуществился, или почему Сталин такого-то послал, значит, в лагерь, а такого-то не послал. Значит, это оптимально с точки зрения какой-то задачи. И поэтому он, в конце концов, пришел вот к тому, что идеальное общество – то, которое максимизирует вот какую-то идеальную функцию, функцию общего счастья, общего благосостояния. Ну вот как-то вот это у него все время в голове сидело, что все, что происходит, это обязательно это рационально, только мы не знаем, почему это рационально.
Это был Валерий Макаров. Рассказ о Леониде Конторовиче и о том, как возникла теория оптимального распределения ресурсов, за которую ученый получил Нобелевскую премию, после главных новостей образования продолжит российский академик, заведующий кафедрой экономической теории и политики АНХ Абел Аганбегян.
Результаты первой зимней сессии в вузах коррелируют с результатами ЕГЭ, рассказали в Министерстве образования и науки. Мониторинг, проведенный ведомством, выявил, что средний балл у поступающих на общих основаниях по результатам ЕГЭ в среднем выше, чем у поступивших на льготных условиях и по целевому приему. Исключение составляют победители и призеры Олимпиад. Министр образования Андрей Фурсенко считает, что образовательные стандарты для старшей школы нельзя рассматривать в отрыве от стандартов основной школы. В противном случае это может послужить сигналом ребятам, что нужно учиться только последние 2 года, а остальное время можно филонить, заявил чиновник. Только 7 вузов в 2011 году получат право на проведение дополнительных вступительных испытаний по 13 направлениям подготовки. Соответствующий перечень уже направлен на утверждение правительства. МГУ и СПбГУ, как вузы, обладающие особым статусом, в этот список не вошли. Напомним, в 2009 году право проводить дополнительные испытания имели 24 вуза, в 2010 – 11. К 1 марта все выпускники должны определиться со списком выпускных экзаменов. Для получения аттестата необходимо сдать 2 экзамена – математику и русский язык. Тем, кто решит продолжить свое образование, необходимо будет также сдать предметы по выбору. При этом наличие результатов ЕГЭ по русскому языку является обязательным для поступления на все направления подготовки. Узнать результаты каких экзаменов необходимо для поступления абитуриенты смогут на сайтах приемных комиссий вузов. Для участия в апробации новых образовательных стандартов Министерство образования и науки отберет несколько сотен школ, заявил глава ведомства Андрей Фурсенко в интервью «Комсомольской правде». Чиновник пообещал, что постепенное внедрение стандарта начнется только после того, как появится уверенность в том, что он работает. Полный переход на новый стандарт запланирован на 2020 год.
Это были главные новости образования, которые специально для классного часа свободы подготовили мои коллеги из интернет-портала 5баллов.ру. У микрофона Тамара Лиленкова. Мой собеседник, экономист Абел Аганбегян, стал прототипом Эмиля, одного из героев книги Фрэнсиса Спаффорда «Красное изобилие», о которой говорилось выше. Абел Аганбегян считает себя учеником Леонида Конторовича, и я попросила его рассказать, что такое теория оптимального распределения ресурсов и могла ли она действительно повлиять на развитие народного хозяйства.
В 1938 или в 1939 году ему была дана для ответа письмо директора фанерного треста ленинградского, который получил напряженный план, который, по мнению директора, не мог быть осуществлен, потому что производительность станков, которые он имел, на каждом станке можно было производить разные виды фанер по толщине и так далее, а ему был дан план в ассортименте, вот такой ассортимент, разместить по станкам, каждый из которых имел свою производительность по разным фанерам, было нельзя. И тогда этот упрямый человек, начальник фанерного треста, обратился в Ленинградское отделение математического института, что вы можете математически доказать моему начальству, что это неправильный план, что он неосуществим. Вот задача показалась математикам интересной, они никогда таких задач не ставили. С математической точки зрения это грубо, ну, задача, что есть многомерное выпуклое пространство, которое ограничено плоскостями, связанными с параметрами этой задачи. И есть целевая функция, плоскость, которая формируется пропорциями фанер, которые нужно максимум произвести в нужном ассортименте. И задача математически сводится к тому, чтобы найти самую верхнюю или крайнюю точку соприкосновения этой плоскости целевой функции с выпуклым многогранником, многомерным. И такие задачи математики не формулировали, и никаких методов решения таких задач не было известно. Но Конторович сразу усек смысл этой задачи и нашел ее решение. Причем он нашел ее решение не применительно к этой специфической задаче, а он нашел ее решение в общем виде к задаче такого рода. И доказал теорему, так называемую теорему двойственности, которая вошла в историю науки как теорема двойственности. Он ее так не называл. Он называл теорему разрешающих множителей. А потом они стали называться оптимальные оценки, теневые цены. У них разная была терминология, но обычно оптимальные оценки так, поскольку они характеризовали оптимум. Оптимум – это вот эта наивысшая точка пересечения, о которой мы говорим.
Рассказывает Абел Агамбеген.
Решив эту задачу, Конторович, будучи абстрактным совершенно математиком, в жизни не занимавшийся ни экономикой, ничего, стал интересоваться содержанием этих задач и написал удивительную книжку, она небольшая, очень маленьким тиражом изданную в Санкт-Петербурге, такую брошюру, где он охарактеризовал целые классы задач, которые подпадают под эту отнюдь не фанерный трест. У нас же плановая система, а фактически речь идет о том, как математическими методами рассчитать оптимальный план. Потому что план может быть многовариантный, но какой из них лучше? И если эта задача поддается математической формулировке, то есть четкая целевая функция, вы четко знаете, что хотите, она может быть сформулирована в математических терминах. Если есть определенные ограничения, которые всегда в плане имеются, которые можно даже сформулировать в виде уравнений, то тогда это будет оптимизационная задача. И он нашел метод ее решения. И не только метод, но разработал и способ, конкретный способ, как в числовом виде решать. Он метод этот, он назвал метод разрешающих множителей, потом история такая. Он понял значимость этого дела для планирования. И не только на заводе, но, видите, и в народном хозяйстве. Потому что вот проблема размещения, транспортная задача, она не может ограничиться рамками какого-то завода, а может иметь и народно-хозяйственное значение. Он через своих учеников, аспирантов нацелил решение конкретных задач. Одному он дал транспортную задачу, другому задачу раскрою, третьему задачу загрузки оборудования. И они писали книги, конкретные книжки, часто с ним или без него. Оптимальный раскрой, оптимальная загрузка оборудования, оптимальная и так далее. Вот. То есть он этим занимался. Дальше. Его это дело очень увлекло. И где-то в 40-х годах, когда освободился от военных дел, он продолжал этим заниматься, вот, активизировал работу с учениками, стали выходить конкретные книжечки, но это все в Ленинграде, никуда не переводились. И он решил это все-таки пропагандировать и написал большую книжку «Экономический расчет наилучшего использования ресурсов». Где на конкретных примерах, цифрах, но и в математическом приложении более строго изложил все это дело. Да, забыл сказать, что С помощью этого метода ему удалось решить одну такую поставленную математиками давно задачу, задачу Морша, так называемую, ну, абстрактную математику. Задачу он это опубликовал в докладах Академии наук, который переводился. Но это было настолько ново, настолько неожиданно, никто, в общем, особого внимания, по-видимому, на это не обратил. Он вот после войны написал эту книжку, и никто не хотел ее издавать. Это совершенно необычная экономическая работа, которую принес известный математик, какое отношение имеет к экономике. Дали на отзыв экономистам, они написали отрицательную рецензию, непонятно. У кого только эта книга на лицензии не была, все давали экономисты отрицательные, ну, от греха подальше. Ведь это было время догматизма, марксизм-ленинизм. Но вообще слова не было ни про Маркса, ни про Ленина, ни про советскую власть. Там экономический расчет наилучшего использования ресурсов. И книга увидела свет, если мне память не изменяет, в 59-м году. Благодаря стараниям академика Немчинова он, ну, по-своему понял Конторовича. И стал Конторовича поддерживать. И стал проталкивать эту книгу. А вице-президентом академии того времени был Островитянов, такой марксист-ленинец. В конце концов, Островитянов дал согласие на печатание этой книги, при условии, что Немчинов напишет негативное предисловие, отметив предисловие, что это не марксизм, что это очень спорно. Но поскольку есть некоторые элементы новизны, то мы решили даже в таком спорном виде. Немчинов собрал несколько человек, среди которых был я, и сказал, что ну вот, что делать, или написать такое предисловие, по которому все поймут, что Немчинов дурак, и так далее, зато книга выйдет, или, значит, сопротивляться. То есть, что я решил вот все-таки написать это, я понимаю, не очень. Меня красит, но придет время, все поймут.
Именно благодаря этому поступку книга Леонида Конторовича, в которой излагалась теория оптимального распределения ресурсов, увидела свет. Однако Нобелевскую премию, за которой последовало признание на родине, а значит и возможность применить на практике свою теорию, Конторович получил благодаря честности другого, иностранного коллеги. Об этом и о том, возможно ли создать идеальную математическую модель развития в плановой экономике, мы поговорим во второй части программы через несколько минут. Вернуться к классному часу «Свободы» можно также на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радиопрограмма».
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
В Москве 18:30.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию о введении строгих санкций против режима Муаммара Каддафи. Резолюция предусматривает замораживание счетов ливийских руководителей и запрет на их поездки за рубеж, а также эмбарго на поставки оружия в Ливию. Представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил, что санкции необходимы для предотвращения всеобщей гражданской войны в Ливии. Великобритания сегодня отозвала дипломатический иммунитет Муаммара Каддафи и его семьи. Этот шаг последовал за принятием накануне Советом Безопасности ООН санкций против Ливии. В Кабардино-Балкарии расширена зона контртеррористической операции. К Эльбрусскому и части Баксанского районов добавился ряд населенных пунктов в Чегемском и Черекском районах, а также часть территории столицы республики, города Нальчик. В Краснодарском крае милиция сегодня задержала 20 человек – экологов, активистов партии «Яблоко» и журналистов. Задержанные планировали провести пикник неподалеку от дачи губернатора Александра Ткачева. В Литве сегодня проходят выборы в местные органы власти. Более 1500 депутатских мандатов оспаривают почти 16,5 тысяч кандидатов. На юге Афганистана, в провинции Кандагар, в результате двух взрывов сегодня погибли по меньшей мере 8 человек. Северная Корея угрожает нападением на Южную Корею и США в случае провокаций в ходе их совместных военных маневров, которые начнутся в понедельник. КНДР заявляет, что любая провокация может привести ко всеобщей войне. До 147 возросло число жертв землетрясения в городе Крайстчерч в Новой Зеландии. Более 50 человек официально числятся пропавшими без вести.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Напомню, сегодня мы говорим о математике и экономике, какими они были 50-100 лет тому назад. Миф о советском экономическом благополучии, как и о прекрасном советском образовании, продолжает сегодня тревожить умы. И для того, чтобы разобраться в столь сложной материи, я обратилась к крупнейшим в этой сфере специалистам. Все они последователи идеи Леонида Конторовича, который первым соединил высшую математику и экономику. Впрочем, издание его книги у современников ничего, кроме возмущения, не вызвало. Я спросила у академика Абела Аганбегяна, почему.
Мы же противопоставлялись западной экономической мысли. Западная экономическая мысль обрекала свои теоретические утверждения формулами определенными, и причем формулами маржинальными, так называемыми. И они, значит, противоречили, так сказать, теории Маркса своей маржинальной стоимостью, предельными какими-то величинами. Австрийская школа, так называемая, равновесие по Паретто, для нас Жупел. Какое равновесие в капиталистической стране, кризисы. Да, и мы рассматривали формулы в экономике как способ наукообразить, замаскировать, так сказать, порочный смысл. Знаете, когда в формулах кажется, что это правда, раз математика, царица наук, вдруг... И экономисты, ну, никто из них близко никогда с формулами дела не имел. И поэтому для них это вся дикость. А это не просто формула, это, знаете, элементы обратной матрицы. А кто знает, как оборачивается матрица? Это позже появился межотраслевой баланс, обратная матрица. Ее легко понять, она не оптимизация. А матрица в оптимальной задаче – это довольно сложная вещь. И вы знаете, сейчас экономисты, им не преподается это. Это самое крупное достижение 20 века в экономике. Кейнс, может быть, и вот это вот дело. Но в современной экономической теории, если возьмете даже западный учебник, вы знаете, в Америке очень плохо поставлено это дело. И поэтому американцы очень любят нас и приглашают нас читать курсы применения математики в экономике или экономической кибернетике. В Америке очень востребованы наши ученые, потому что мы владеем этим. Мы можем про это рассказать. А у них очень все примитивно. Даже в хороших университетах. Я же читал лекции про это и в Гарварде. Черт, в каких университетах? И уровень тоже. Они изучают симплекс-метод по частям. Это такой примитив. Смешно.
Возможно, это связано с либерализацией современного образования, предположила я.
Просто это сложная материя. Трудно понять человека, который привык понимать предложения, слова. А теорему он не понимает. Это другой класс мышления. Не то, что это сверхъестественно, это просто другие мозги.
Сам Абел Аганбегян закончил Московский экономический институт. И я попросил его рассказать, чему экономистов учили тогда, в 50-е.
Математика была у нас в основном статистика. Статистика, ряды, корреляции, но линейной алгебры близко не было. Поэтому это вызвало вот такую бурю негодования. Но методы стали распространяться. Что происходило в это время на Западе? На Западе в годы войны появилась новая научная область, которая называется исследование операций. Это область поиска наилучших решений в сложных ситуациях. Например, как провести груз из Америки в Англию, если вас контролируют немецкие подводные лодки. Но вы можете создать заслон своим транспортом, сопровождать его военными кораблями, когда лодка боится подойти. Но тогда они могут сконцентрировать много лодок. Или вы должны разрозненно в разных путях неизвестных пускать. То есть есть разные варианты провоза грузов. И стали формулировать транспортные задачи, наиболее простая. Потом задача загрузки, вот типа фанерного треста и так далее. Стали появляться какие-то методы. И эти методы потом оказываются близкими. Они стали обобщаться. И, наконец, где-то в 50-каком-то году очень известный американский математик Данциг, Джордж Данциг, решил общую задачу области, которую назвали линейное программирование американцы. Вот эта область. Потому что линейные ограничения. Вот эта теорема двойственности, которую Конторович сходу решил в 1939 году. И Данциг написал такую книжку. Но когда книжка его была готова, и он писал предисловие, кто-то ему сказал, что для тебя это, слушай, все, вот некто Конторович в России. Он достал книгу Конторовичу и убедился. И как честный человек в предисловии это написал. Когда это стало известно на Западе, имя Конторовича прогремело, а Конторович поехал в сибирское отделение вместе с Соболевым и был избран членом-корреспондентом по отделению экономики.
В Новосибирске Леонид Конторович создал и возглавил математико-экономическое отделение Института математики Сибирского отделения Академии наук и кафедру вычислительной математики Новосибирского университета. Там он продолжал развивать свои идеи. Его учеником и последователем стал экономист со склонностью к математике Валерий Макаров. Сейчас он возглавляет Центральный математико-экономический институт Российской академии наук. И я спросила его, была ли созданная в советские времена экономика жизнеспособна?
Жизнь-то показала, что она не очень жизнеспособна. Но мне плановой экономики есть такие многие черты, очень правильные, позитивные, которых нет в рыночной экономике или гораздо меньше. Иногда говорят, вот мобилизационная экономика, во время войны лучше иметь плановую экономику, чем рыночную. Но это правда, но мы же живем не во время войны, а в нормальное время. Но и в нормальное время плановая экономика когда хороша? Когда надо реализовать очень крупные проекты. Вот какие-то крупные проекты, когда надо мобилизовывать людей какими-то механизмами, которыми рыночными не назовешь. Вот тогда плановая экономика работает. Вот когда у нас там строился, допустим, Комсомольск на Амуре, или БАМ, вот как было привлечь людей, которые это все дело строили? Значит, был такой, разные термины были, оргнабор или как угодно, какие-то комсомольские призывы и так далее. То есть людей мобилизовывали туда, и плановая экономика это делала лучше.
Но мобилизовывали не только вот призывами, да, были механизмы достаточно жесткие, которые тоже помогали экономике. Вот, скажем, как было с деревней, когда надо было, чтобы в город пришли люди, рабочие руки, или наоборот, чтобы они перестали туда приходить, да, то есть вот не давали паспорта, то есть были какие-то ограничения вполне такие жесткие. Собственно говоря, вот при рыночной системе это невозможно, да, наверное?
Ну, рыночная система, их огромное разнообразие. В одной рыночной невозможно, в каких-то рыночных можно. Б, экономика, которая есть вот сейчас, ее нельзя назвать там чисто рыночной. Всегда смешанная экономика. Там есть и рыночные механизмы, и есть механизмы рационирования. Есть какие-то нормы, там, нормативы, которые спускаются сверху диктаторским способом, или они там определяются какими-то демократическими способами, но они тоже существуют. Любая экономика, она есть элементы плановости, элементы рыночности.
А в принципе, возможно создание такого экономического рая, вот, может быть, с математической точки зрения, да, вот идеально?
Ну, даже не в математике, а вот такое есть социальное моделирование, компьютерное. В компьютере можно создать что угодно, и, конечно, это можно объявить, что идеальное
именно,
общество.
Именно рассчитать, так, абстракция.
Именно, конечно, как абстракция, потому что ведь, если возвращаться к Леониду Витальевичу Конторовичу, да, его представление было такое, что, значит, нужно сформулировать критерии оптимальности, то есть какую-то такую общую или глобальную функцию благосостояния, которую надо максимизировать, чтобы она именно достигала максимума. Но эта функция, она состоит из мотивации конкретных людей. Значит, каждый человек там вносит свою лепту вот, в формирование этой функции. И когда ты достигаешь этого максимума, получается идеальное состояние, наилучшее состояние для всего общества. Но теперь посмотрим конкретного человека, значит, что он получает в этом обществе. Может оказаться, что он не очень доволен. Потому что все в целом получили максимум, но он конкретно может и не получить И поэтому тут тоже получаются самые разнообразные варианты. Например, вот есть такой критерий оптимальности Роулса, американского философа, такого сорта, что нужно максимизировать богатство самого бедного. Значит, самый бедный должен быть максимально поднят. Значит, критика этого критерия очень простая, потому что у других нет мотивации к тому, чтобы чего-то там добиваться в этой жизни. Значит, есть другой критерий, который идет от английского знаменитого философа Иеремии Бентама. Суммарный максимум удовольствия всех. Вот это суммарное удовольствие – это то, к чему общество должно стремиться. Здесь опять получается плохо, потому что максимальное удовольствие можно получить так, что те, которые мешают, их надо просто уничтожить. Вот там всяких несчастных, больных, психов, там сумасшедших, они не нужны. И тогда мы максимум получим. Тоже плохо. То есть вот идеальное общество, как бы его мы ни сформулируем, всегда найдутся люди, которые скажут, да какое же оно идеальное, значит, оно хорошо там для скрипачей, но плохо для специалистов по поп-музыке. То есть вот понятие идеального общества очень трудно сформулировать. Но если, допустим, его как-то сформулировать, то математика, пожалуйста, тогда придумает, как это общество реализовать. Но надо же понять самое главное, что это такое идеальное общество, к чему надо на самом деле стремиться. Здесь, надо сказать, никакого единодушия нет. Теперешнее стремление. Лучшая страна – это та, у которой там ВВП больше. Но, с другой стороны, есть вот сейчас относительно новомодные тенденции понятие индекса счастья. Очень плохо измеряемый такой еще показатель. Но, по крайней мере, так сказать, постановка вопроса уже есть. Какие люди более счастливые? И тем самым, если это просуммировать, какая страна более счастливая? Ну, так вот, уже есть такой парадокс, показывающий, что те, которые производят больше всего продукции, у которых ВВП больше, отнюдь не самые счастливые. Самые счастливые могут быть в каких-то совершенно других местах, где-нибудь там в Гималаях. Есть такое государство, маленькое Бутан, где вообще никакой рыночной экономики нет, но они более счастливые. Но, с другой стороны, стремиться к таким, как Бутан, нельзя, потому что страны конкурируют между собой. И та страна, у которой больше экономический потенциал, она просто захватит ту страну, которая его нет.
Это был Валерий Макаров. К разговору с ним мы вернемся сразу после зарубежных новостей образования.
Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг предложил сократить часть учителей, работающих в государственных школах города. Соответствующие меры заложены в проекте бюджета на 2012 год. Из 75 тысяч педагогов, работающих в настоящее время в школах Нью-Йорка, мэр предложил уволить 4666 человек. Судьбу нововведения градоначальника будет решать городской совет. В Грузии установлены новые правила записи в первые классы. Регистрация первоклассников будет проводиться с 15 марта по 15 мая включительно. С 1 по 15 марта будет происходить регистрация тех первоклашек, чьи родственники, братья, сестры или родители учились или учатся в этих школах. Те, кого родители успеют зарегистрировать в указанные сроки, в первый день нового учебного года, 15 сентября, получат в подарок от государства персональные компьютеры. Каждый десятый латвийский школьник остается на второй год, тогда как в соседних прибалтийских республиках процент двоечников в два раза меньше – 4% в Литве и 6% в Эстонии. Эксперимент с составлением неуспевающих учеников на второй год признан неудачным. Как показывает практика, второгодники в результате учатся еще хуже.
Это были зарубежные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Мой собеседник – экономист Валерий Макаров.
Возвращаясь к идеалам, Спафорд пишет о том, что недостаточно были использованы идеи ученых, вот ему кажется, гениев, да, что они были не полностью реализованы, могло быть лучше.
Ну, вообще влияние ученых на тех людей, которые управляют страной, достаточно маленькое. Если говорить о Гонтаровиче, то его влияние на разработку вот тех реальных планов, которые были, очень маленькое. Ну вот, когда он начал вот это вот агитировать за применение математики в экономике, то вот как раз тут на него накинулись вот такие всякие ретрограды. Ну так, чтобы вот он, допустим, был диссидентом или чего такого не было. Как-то его власть ценила, и сталинская власть ценила, и послесталинская.
А темы для работы вот в Новосибирске, как они приходили? Это были какие-то заказы или это было творческое?
Это чисто творческое. Значит, заказы он сам пытался получить. С Госплана, и еще Госснаб такой был. И пытался там свои вот эти оптимизационные методы внедрить и на более низком уровне. Но в основном все-таки он думал о более глобальных вещах. Был в хороших отношениях и с Байбаковым, и с Дымшицем. Байбаков был председатель Госплана, а Дымшиц председатель Госснаба. То есть они его там очень ценили и все такое. Но и тот, и другой ему говорили, что ты, конечно, великий и прочее, но внедрить твои методики, говорит, это невозможно. Потому что это зависит от людей. Ведь надо было людей воспитывать, чтобы они это поняли. Потом это иногда и не соответствовало то, чего хочет самая высокая власть. Потому что вот оптимально с точки зрения так науки надо было делать одно, а власти хотел совсем другого. Там же были Кунаевы, Рашидовы, у которых были свое понимание, своя точка зрения. Он хотел, чтобы у него, допустим, побольше баранов было, но так, чтобы про них никто не знал. Или Рашидов, чтобы больше было хлопка, но тоже, чтобы об этом никто не знал. А математика, она, как говорится, вот все раскладывает как на ладони. Вот сколько у тебя чего, куда это все пошло. И сразу было бы видно, что это пошло тебе в карман. Ну, как кто захочет такие программы внедрять? Конечно, не захочешь. Это и сейчас никто не хочет.
Так считает Валерий Макаров. Однако привлекательность идей Конторовича в советское время была необычайна. В 63-м году в Москве создается Центральный математико-экономический институт, и значительная часть его сотрудников мечтает воплотить теорию Конторовича в жизнь. Мой следующий собеседник, заведующий лабораторией математической экономики Виктор Полторович, работает в институте с 1966 года.
Действительно верили, что может быть такая модель, которая даст вот такое идеальное развитие экономики?
Знаете, и да, и нет. У меня было тут, на самом деле, два направления. Все горели использованием математических методов в экономике. Хотя Конторович работал в Новосибирске, его здесь не было, но его идеи, его школа, она вот здесь интенсивно развивалась. И в ЦИМИ, на самом деле, было довольно много людей, занимавшихся профессиональной экономикой, тоже с математическим или физическим образованием. Но понимание того, как математические методы нужно использовать, оно было неоднозначно. Здесь было два направления, я бы сказал. Были люди, которые действительно считали, что надо составить правильную методику исчисления плана на основе оптимизационных моделей, внедрить ее как следует с помощью электронных машин, и это вот даст серьезный толчок для развития народного хозяйства. А были люди, которые на самом деле пытались за математическими формулами скрыть свою принадлежность к немарксистской идеологии. И как бы раскрывая эту теорию и интерпретируя оценки Конторовича, так называемые, и так далее, часть экономистов пытались продемонстрировать преимущество децентрализации. И вот в этом состоял пафос. Кстати говоря, оба направления, они сосуществовали. Не было такой резкой конфронтации, потому что мы все должны были защищаться от традиционного марксизма. Но были идеологи, которые делали акцент именно на идеологии. Для них вообще само использование математики уже было признаком буржуазной политэкономии. В традиционной советской политэкономии места для математических методов не было. И понятно, почему эти люди защищали себя от математических методов. Как только вы переходили на эти рельсы, вам очень трудно было сохранять идеологическую западность. Вы немедленно переходили на язык эффективности, на язык целесообразности, на максимизацию полезности, максимальное удовлетворение растущих потребностей трудящихся. Это выдавалось за основной закон социализма. Это была чистая демагогия. Если вы рассматривали это в модели, то отсюда следовало, что вам нужно распределять ресурсы определенным образом, по определенным правилам. И это подрывало действительно основу идеологии.
Но, с другой стороны, ведь действительно реально был экономический подъем.
Ну, смотрите, если взять развитие советской экономики в целом, то я бы сказал так. Советская экономика действительно продемонстрировала потрясающую эффективность в достижении одной цели – создания мощной военной державы. И здесь, конечно, бесспорно, советская экономика доказала потрясающе. Ну, в результате она проиграла, но проиграла когда? Когда изменился критерий. Потому что уже со времен Хрущева элита начинает понимать, что цель создания великой военной державы не то, что им хочется хорошо жить, да, им хочется ездить за границу. И как только цель стала модифицироваться, немедленно стали проявляться недостатки централизованного механизма. Что такое оптимальное потребление или что такое вообще всеобщее благосостояние? Это довольно расплывчатое понятие. Для того, чтобы даже выявить, что потребитель хочет, уже нужен рынок. Вне рынка мы практически это не можем делать. А что такое военная мощь, это относительно просто. Ну, грубо говоря, сколько у тебя там атомных бомб, сколько ракет. Относительно для достижения вот таких относительно простых целей командная экономика оказалась невероятно эффективной. Надо только задуматься над тем, что, имея отсталую технологию, отсталый человеческий капитал, отсталый социальный капитал, Советский Союз мог конкурировать со всем капиталистическим миром и обогнать в гонке за космос. Фантастика совершенно.
Виктор Мирович, как это все происходило? Потому что кто-то должен был придумать, как это делать. Или вот там собрались за столом и решили, ну, а вот, наверное, было бы логично так. То есть вот та самая политэкономика, она была какая-то кухонная, ленинская, на уровне здравого смысла или с привлечением специалистов старой школы. То есть вот как-то это должно было возникнуть, идеально приспособленное вот к тем условиям, которые тогда в России возникли.
Здесь основная линия, она с самого начала была известна, она, собственно, составляла костяк этого мировоззрения. Рынок никуда не годится, потому что на рынке у нас происходят кризисы время от времени. Это правда, кризисы перепроизводства. У нас рынок генерирует безработицу, неполную занятость, очевидная неэффективность. Поэтому рынка нам не нужно. Нам нужна плановая экономика. Ну, а дальше вопрос в том, как составлять планы, как этой экономикой руководить. Шаг за шагом можно проследить. Да, постепенно была создана иерархическая система планирования, где много умных людей поучаствовало. Надо сказать, что Россия все-таки была в этом деле пионером. Леонтьев Нобелевский лауреат, и он уже носился вот с идеей планирования на основе определенной техники. Матрица Леонтьева – это целая наука. Она превратилась на Западе в систему индикативного планирования. И эта система очень сильно сыграла, сработала на более поздних этапах. Франция восстанавливалась в рамках системы индикативного планирования. И это было чрезвычайно успешно. Франция в течение там, нескольких пятилеток не просто выполняла, перевыполняла план. Потом, когда она стала развитой страной, да, то есть когда восстановилась после войны и все прочее, это оказалось ненужным. Планирование, даже индикативное, такое в таком широком масштабе, на народно-хозяйственном уровне, оно развитому рынку, оно не нужно. Оно нужно развивающимся рынкам, оно нужно развивающимся странам. Кроме этого, есть еще один очень серьезный порог централизованной системы. Она плохо генерирует инновации. Когда вы на рынке, вы приходите со своим новым продуктом. Вы на какое-то короткое время становитесь монополистом. И вот за то время, что вы монополист, вы получаете серьезную прибыль. Получаете, у вас появляются ресурсы для того, чтобы генерировать инновации дальше.
Возможно, такая история, такая модель плановой экономики, которая работала бы идеально.
На модельном уровне возможно все, что угодно. Вопрос в том, что из реальной действительности мы в моделях учтем. Как только построена иерархическая система, а нам нужна, обязательно нужна иерархическая система, чтобы большое народное хозяйство, чтобы им управлять. У нас на всех уровнях возникают люди, агенты, которые, с одной стороны, выполняют свои функции, с другой стороны, их цели совсем не совпадают ни с целями верхнего уровня, ни с целями системы в целом, у них свои цели появляются.
Я правильно понимаю, что это такой дисбаланс личного и общественного? Ну, условно говоря, тех советских.
Это одно из очень серьезных препятствий. На самом деле советская власть изо всех сил старалась построить механизм, который бы согласовывал общественные интересы, ну так условно говоря, общественные, так как понимает их центр, с интересами отдельных экономических единиц. И для этого вводились всевозможные схемы материального стимулирования, материального поощрения. Эти схемы менялись в 70-е, 80-е годы каждые 5 лет, а иногда и чаще. Потому что каждый раз придумали схему, вот за что нужно поощрять сотрудников предприятий, как это нужно делать. Каждый раз обнаруживалось, что схемы не работают, потому что агенты находили пути, находили способы поведения, которые не приходили в голову тому, кто эти схемы придумал. А потом началось вырождение вообще системы планирования. Эта система отделилась до некоторой степени от реальной экономики. Значит, что требовалось от этой системы по глобальному уровню? Во-первых, план должен был быть оптимистическим. То есть мы должны были продемонстрировать систему планирования, что мы идем вперед. Это требовалось на всех уровнях. Замыкалась она на уровне Центрального комитета. И на уровне Центрального комитета требовалось, ты покажи, как ты будешь расти вообще, как ты будешь развиваться. Значит, дальше начинается. Человек, который там сидел в Госплане и отвечал в целом за составление плана, он знал, что ему надо предъявить оптимистический план. И это уже знали все остальные. Значит, как только какой-то человек предъявлял явно невыполнимый план, но оптимистический, с этим готовы были мириться, это было выгодно всем, потому что выяснилось так, что вначале мы составим план, у нас будут, так сказать, шаги сожжения, потом мы можем его корректировать уже в процессе выполнения, обычно снижая, конечно, его, да, а потом на основе вот этих многочисленных корректировок мы уже получаем совсем другое, но зато мы план выполнили. И вот эта система такая вот, ну, если хотите, лжи, ну, в каком-то смысле, да, она стала такая.
К такому выводу пришел Виктор Полторович. Идеалы и идеологию, а также опыт плановой экономики Советского Союза, кроме него в классном часе «Свободы» сегодня обсуждали заведующий кафедрой экономической теории и политики Академии народного хозяйства Абел Агнбеген, директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук Валерий Макаров и английский культуролог Фрэнсис Паффорд. Вела программу Тамара Лиленкова. Познакомиться с мнениями экспертов классного часа можно также на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радиопрограмма».
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость.
Издевательство. Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».